Никогда у нас в доме я не видел модных романов Вербицкой или Арцебашева. Кажется, и отец, и мать сходились в единодушном к ним презрении. Первую такую книгу принес я. Отца в то время не было уже в живых, а я был учеником 4 класса. И книга, которую я случайно оставил в столовой, называлась «Женщина, стоящая посреди». Мать ее случайно увидела, и когда я вернулся вечером домой, она спросила меня, брезгливо приподняв заглавный лист книги двумя пальцами. «Это ты читаешь? Хороший у тебя вкус». Мне стало стыдно до слез. И всегда потом воспоминания о том, что мать знала, мое кратковременное пристрастие к порнографическим и глупым романам, было для меня самым унизительным воспоминанием. И если бы она могла сказать это моему отцу, мне кажется, я не пережил бы такого несчастья. Моего отца мать любила всеми своими силами, всей душой. Она не плакала, когда он умер. Но и мне, и няне было страшно оставаться наедине с ней. 3 месяца, с раннего утра до поздней ночи, она ходила по гостиной, не останавливаясь, из одного угла в другой. Она ни с кем не разговаривала, почти ничего не ела, спала 3-4 часа в сутки и никуда не выходила. Родные были уверены, что она сойдет с ума. Помню, ночью в детской проснешься и слышишь быстрые шаги по ковру. Заснешь, проснешься — опять. Все так же чуть-чуть скрипят туфли и слышится скорая походка матери. Я вставал с кровати и босиком в рубашке шел в гостиную. «Мама, ложись спать. Мама, почему ты все время ходишь?» Мать смотрела на меня в упор. Я видел бледное чужое лицо и пугающие глаза. «Хорошо, Коля, я сейчас лягу. Иди спать». Вначале жизнь моей матери была счастливой. Мой отец отдавал все свое время семье, отвлекаясь от нее только для охоты и научных работ, и больше ничем не интересовался. С женщинами был чрезвычайно любезен, никогда с ними не спорил, соглашаясь даже в тех случаях, когда они говорили что-нибудь совершенно противоположное его взглядам. Но вообще, казалось, недоумевал, зачем на свете существуют еще какие-то дамы. Мать ему говорила: «Ты опять Веру Михайловну назвал Верой Владимировной. Она, наверное, обиделась. Как же ты до сих пор не запомнил? Она ведь у нас 2 года бывает».
«Да?» — удивлялся отец. «Это которая? Жена инженера, который свистит?»
«Нет. Это свистит Дарья Васильевна, а инженер поет. Но Вера Михайловна тут ни при чем. Она жена доктора Сергея Ивановича».
«Ну как же!» — оживлялся отец. «Я ее прекрасно знаю».
«Да, но ты называешь ее то Верой Васильевной, то Верой Петровной. А она Вера Михайловна».
«Удивительно», — говорил отец. «Это, конечно, ошибка. Я теперь совершенно точно припоминаю. Я прекрасно знаю эту даму. Она кажется очень милая, и муж у нее симпатичный. А вот Пойнтер у него неважный».
Никаких размолвок или ссор у нас в доме не бывало. И все шло хорошо. Но судьба недолго баловала мать. Сначала умерла моя старшая сестра. Смерть последовала после операции желудка от невовремя принятой ванны. Потом, несколько лет спустя, умер отец. И, наконец, во время Великой войны моя младшая сестра 9-летней девочкой скончалась от молниеносной скарлатины, проболев всего 2 дня. Мы с матерью остались вдвоем. Она жила довольно уединенно. Я был предоставлен самому себе и рос на свободе. Она не могла забыть утрат, обрушившихся на нее так внезапно. И долгие годы проводила как заколдованная, еще более молчаливая и неподвижная, чем раньше. Она отличалась прекрасным здоровьем и никогда не болела. И только в ее глазах, которые я помнил светлыми и равнодушными, появилась такая глубокая печаль, что мне, когда я в них смотрел, становилось стыдно за себя и за то, что я живу на свете. Позже моя мать стала мне как-то ближе, и я узнал необыкновенную силу ее любви к памяти отца и сестер и ее грустную любовь ко мне. Я узнал также, что она награждена гибким и быстрым воображением, значительно превосходившим мое, и способностью понимания таких вещей, о которых я ничего не подозревал. И ее превосходство, которое я чувствовал с детства, только подтвердилось впоследствии, когда я стал почти взрослым. И я понял еще одно, самое важное. Тот мир второго моего существования, который я считал закрытым навсегда и для всех, был известен моей матери. В первый раз я расстался надолго с моей матерью в тот год, когда я стал кадетом. Корпус находился в другом городе. Помню сине-белую реку, зеленые кущи Тимофеева и гостиницу, куда мать привезла меня за 2 недели до экзаменов и где она проходила со мной маленький учебник французского языка, в правописании которого я был не тверд. Потом экзамен, прощание с матерью, новая форма и мундир с погонами. И извозчик в порванном зипуне, беспрестанно дергавший вожжами и увезший мать вниз к вокзалу, откуда уходит поезд домой. Я остался один. Я держался в стороне от кадет, бродил часами по гулким залам корпуса и лишь позже понял, что я могу ждать далекого Рождества и отпуска на 2 недели. Я не любил корпуса. Товарищи мои во многом отличались от меня. Это были в большинстве случаев дети офицеров, вышедшие из полувоенной обстановки, которой я никогда не знал. У нас в доме военных не бывало. Отец относился к ним с враждебностью и пренебрежением. Я не мог привыкнуть к «так точно и никак нет». И помню, в ответ на выговор офицера ответил: «Вы отчасти правы, господин полковник», за что меня еще больше наказали. С кадетами, впрочем, я скоро подружился. Начальство меня не любило, хотя я хорошо учился. Методы преподавания в корпусе были самыми разнообразными. Немец заставлял кадет читать всем классам вслух, и поэтому в немецком хрестоматическом тексте слышались петушиные крики, пение неприличной песни и взвизгивание. Учителя были плохие. Никто ничем не выделялся, за исключением преподавателя естественной истории, штатского генерала, насмешливого старика, материалиста и скептика. «Что такое гигроскопическая вата, ваше превосходительство?» И он отвечал: «Вот если такой молодой кадет, как вы, бегает по двору и скачет вроде теленка, а потом случайно порежет себе хвост, так вот к этому порезу прикладывают вату. Делается это для того, чтобы кадет, похожий на теленка, не слишком огорчался. Поняли?» «Так точно, ваше превосходительство!»
«Так точно!» — бормотал он, мрачно улыбаясь. «Эх вы!»
Не знаю почему, этот штатский генерал мне чрезвычайно нравился. И когда он обращал на меня внимание, я бывал очень рад. Однажды мне пришлось отвечать ему урок, который я хорошо знал, и я несколько раз сказал главным образом, преимущественно и в сущности. Он посмотрел на меня с веселой насмешкой и поставил хорошую отметку.
«Какой образованный кадет! Главным образом и в сущности. В сущности можете идти на место».
Другой раз он поймал меня в коридоре, сделал серьезное лицо и сказал: «Я попросил бы вас, кадет соседов, не размахивать на ходу так сильно хвостом. Это, наконец, привлекает всеобщее внимание». И ушел, улыбаясь одними глазами. Это был единственный, не похожий на других, преподаватель в корпусе. Как единственной вещью, которой я там научился, было искусство ходить на руках. И потом, по прошествии значительного времени после моего ухода из корпуса, если мне приходилось встать на руки, я сейчас же видел перед собой навощенный паркет рекреационного зала, десятки ног, идущих рядом с моими руками, и бороду моего классного наставника.
«Сегодня вы опять без сладенького».
Он всегда говорил уменьшительными словами. И это вызывало во мне непобедимое отвращение. Я не любил людей, употребляющих уменьшительные в ироническом смысле. Нет более мелкой и бессильной подлости в языке. Я замечал, что к таким выражениям прибегают чаще всего или люди недостаточно культурные, или просто очень дурные, неизменно пребывающие в низости человеческой. Присутствие моего классного наставника было само по себе неприятно. Но особенно тягостной в корпусе мне казалась невозможность вдруг рассердиться на все и уйти домой. Дом был далеко от меня, в другом городе, на расстоянии суток езды по железной дороге. Зима. Громадное темное здание корпуса, плохо освещенные длинные коридоры, одиночество. Мне было тяжело и скучно. Учиться мне не хотелось, Лежать на кровати не разрешалось.